Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Принесение верующими материального имущества Господу для какой-либо цели должно целиком и полностью основываться на благодати, а не на человеческих уловках, приемах или методах. Такая благодать нужна и дающим, и получающим. Они вместе наслаждаются ею, даже когда речь идет о таком вопросе, как материальная поддержка нуждающихся.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Может показаться, что сбор материальных пожертвований – это тема 8 и 9 глав второго послания к Коринфянам. И многие проповедники используют эти стихи из этих глав в своих кампаниях по сбору средств. Но сегодня мы увидим, что на сердце апостола Павла было нечто значительно большее. Это наша 42-я программа по второму посланию к Коринфянам, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар. Я рад снова прийти в вашу радиостудию.
Дмитрий, это сообщение называется так. «Общение апостола о служении нуждающимся святым». В нашем последовательном изучении второго послания к Коринфянам мы, наконец, подошли к 8 главе. И эта глава хорошо знакома многим верующим, потому что ее часто используют при разговоре о материальных пожертвованиях. Но сегодня мы увидим, что в этой главе раскрывается нечто большее, не так ли?
Я надеюсь, что к концу нашего сегодняшнего общения мы увидим, что Павел однозначно не занимается сбором средств, и главное его бремя не в деньгах. Павла волновало не то, сколько денег ему удастся собрать, а какую работу верующих проведет сам Бог, даже в таком сугубо материальном аспекте. Поэтому, если мне не изменяет память, в этих главах он ни разу не употребляет слово «деньги» или какой-то синоним, но многократно говорит о благодати.
Дмитрий, 8 глава начинается со следующего стиха. «И еще извещаем вас, братья, о благодати Божьей, данной в церквях Македонии». Может показаться, что Павел меняет тему своего повествования и переходит к совершенно другой теме. До этого в каждой главе говорилось о служении примирения, а здесь, на первый взгляд, речь идет о совсем других вещах. Но в сегодняшнем сообщении жизнеизучения мы увидим, что 8 глава – это не изолированный отрывок, и ее не следует воспринимать как таковую, а это продолжение общения Павла о служении примирения.
Совершенно верно, Оскар. И, по-моему, это очень важная связь, помогающая нам понять мысль Павла при написании этих глав. Если люди не примирены с Богом до конца, велика вероятность того, что они действительно поймут слова Павла просто как призыв жертвовать, подобный тому, что раздаются сегодня при различных христианских кампаниях по сбору средств. Но, как вы отметили, Оскар, эти главы не изолированный отрывок. На это даже указывают те слова, с которых начинается 8 глава. Вы их только что процитировали, но я повторю их еще раз. Павел пишет: «И еще извещаем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям Македонии». Слова «и еще» подразумевают продолжение, развитие. Что-то уже было сделано, была подготовлена определенная атмосфера. И теперь Павел может сказать нечто важное, опираясь на предыдущие главы как основание для своих слов. Мы это ясно увидим, если рассмотрим развитие мысли Павла в этой части второго послания к Коринфянам. последовательность этих глав имеет большое значение. В середине пятой главы он начинает говорить о служении примирения, которое было поручено апостолам для Господнего нового творения. Там он показывает, что верующим следует примириться с Богом полностью, не только довольствоваться объективным фактом юридического примирения, о котором говорится в пятой главе послания к Римлянам, например, но и совершенно соединиться с Богом, пропитаться им, так, чтобы между человеком и Богом не осталось никаких преград в виде плоти и природного человека верующих, прообразом чего служит вторая завеса в скинии и храме. Затем в шестой главе Павел показывает нам, как апостолы работают вместе с Богом при помощи всепригодной жизни. Такая жизнь – результат полного примирения апостолов с Богом. И, как мы видим из этого описания, эта жизнь является вседостаточной и всезрелой. Она способна терпеть любое отношение, она способна принимать любую обстановку, работать в любых условиях и использовать любую возможность. Обладая такой всепригодной жизнью и осуществляя свое примиряющее служение, Павел способен обратиться к коринфянам с очень откровенным увещеванием в конце 6 главы и проявить теплую заботу о них в 7 главе. Все это служение примиренных с Богом людей, направленное на полное примирение верующих с Богом, чтобы ничто не отделяло их от Него. И 8-9 главы, к которым мы подошли сегодня, это действительно не принципиально новый изолированный раздел. Это скорее результат примирения, осуществленного в предыдущих главах. Если бы коринфяне так и остались бы частично примиренными с Богом, они не смогли бы участвовать в этой благодати, служении нуждающимся святым.
Благодарю вас, Дмитрий, за это замечательное вступление. А теперь давайте послушаем Witness Lee, и в первом отрывке мы увидим, насколько сильно связана сегодняшняя тема о материальных пожертвованиях со служением примирения.
These two chapters, 8 and 9, they deal with the ministry to the needy saints.
Эти две главы, 8 и 9 главы второго послания к Коринфянам, говорят о служении нуждающимся святым. То, о чем говорится в 8 и 9 главах, является следствием того, о чем говорится в 6 и 7 главах. Если мы хотим, чтобы у нас было служение нуждающимся святым, мы должны быть полностью примирены с Богом. Не думайте, что эти главы независимы. На первый взгляд, в них говорится о разных вещах, но согласно мысли Павла, они, безусловно, связаны. Если вы прочитаете эти стихи, вы увидите, что после того, как Павел совершил работу по примирению, все они покаялись и стали получать все больше и больше спасения. Атмосфера среди них и их состояние стали подходящими для того, чтобы представить им нечто большее. И еще извещаем вас, братья, о благодати Божьей. Он хотел, чтобы коринфяне участвовали в снабжении нуждающихся святых. Как вы знаете, сегодня среди христиан, каждый раз, когда появляется нужда в материальном снабжении, большинство христиан организуют специальную группу для сбора денег. Это называется сбор средств. Если вы сравните эту деятельность по сбору средств с тем, о чем говорит в этих двух главах Павел, вы увидите, что сегодняшние люди, собирающие средства, подобны чему-то низменному. Они подобны попрошайкам. Но апостол Павел собирал деньги целиком и полностью путем жизни, в духе. Его путь совершенно другой. Вы просто говорите о деньгах. Я же не говорю о деньгах. Я говорю о благодати Божьей. Я говорю о благодати Божьей, преподносимой путем жизни, путем полным духа. Весом здесь является не золото и не серебро. Весом здесь является благодать Божья, жизнь и дух.
Дмитрий, слова апостола Павла очень весомы, и вес им придают не деньги, в отличие от слов сегодняшних проповедников. Вес им придают благодать Божья, дух и жизнь. Для многих из наших слушателей эти слова могут быть непонятны, поэтому давайте сделаем небольшое отступление от нашей темы и объясним, что означают эти слова.
Да, Оскар, я должен согласиться с Уитнесом Ли. Павел говорит совсем не так, как наши современники, занятые сбором пожертвований. Павел не был попрошайкой, и его Бог был богатым Богом. Его интересовали не деньги, а благодать, Божья жизнь и дух. Да, у Господа на земле сегодня есть нужды. И есть нужды у церкви, и среди нас есть бедные святые. Разумеется, для удовлетворения всех этих нужд требуются деньги. Но Богу не нужны деньги язычников. И в контексте нашей сегодняшней программы я бы даже сказал, что его не очень интересуют деньги верующих, которые не до конца примирены с ним. Как видно из Евангелия от Матфея, ему важно не только, где находится наше сокровище, но и где находится наше сердце. Сами верующие нужны Господу намного больше, чем то, что у них есть. Поэтому, общаясь с коринфянами о служении нуждающимся святым, Павел не пытается растрогать их, затронуть их чувства тяжелым положением бедных верующих. Он не прибегает к каким-то приемам, лишь бы только получить деньги. Нет, Павел приводит в пример верующих в Македонии. Он показывает образец их жизни в Господе. Эти братья и сестры отдали себя прежде Господу и апостолам, и это произошло по действию благодати в них. Македонцы обильно наслаждались божественной жизнью, которую им преподносили апостолы. Они росли в этой жизни. Дух Божий все больше и больше занимал их внутреннее существо, и как итог этого переживания жизни, они сами просили апостолов о благодати и общении служения святым. Видите, как это не похоже на современный сбор средств? Мотивы и пути апостолов были совершенно чисты. Они заботились о полном примирении верующих с Богом, об их росте и зрелости в жизни. При этом они, разумеется, понимали, что через таких примиренных и возросших людей Господь сможет восполнить любую нужду в своем теле. Но для мамоны не было никакого места в сердцах апостолов.
Да, это замечательный образец для всех нас. Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем наш следующий отрывок.
On the day of Pentecost, the believers all brought their things together. They had their things in common.
В день Пятидесятницы верующие собрали вместе все свои вещи. У них все было общее. Во второй и четвертой главах Деяний верующие собрали все свое материальное имущество, все свое богатство вместе. Они жили совместной жизнью. Если вы посмотрите на историю, вы увидите, что даже на протяжении столетий в разное время многие верующие в разных странах ценили совместную жизнь, когда у них все было общим. Но должен вам сказать, что такая совместная жизнь, когда все было общим, продлилась недолго. Совместная жизнь, показанная во второй и четвертой главах Деяний, была испорчена в шестой главе Деяний. Затем очень быстро она прекратилась. Из трудов Павла видно, что такой совместной жизни пришел конец. В таком случае, какая жизнь была надлежащей? Надлежащей жизнью или надлежащим житием является не совместная жизнь, а житие благодатью. И эта благодать должна исходить от четырех сторон. От Бога, от Христа, от апостолов и от дающих святых. Это четырехсторонняя благодать. Увидели ли вы благодать в этих 15 стихах? Это не сбор средств. Это служение нуждающимся святым. Для такого служения необходима благодать от четырех сторон.
Дмитрий, как мы видим, Павел, говоря о деньгах, говорит о благодати. Более того, мы видим, что это не просто благодать, а благодать с четырех сторон. Давайте поговорим об этой благодати с четырех сторон. Что вы можете сказать об этом?
Я думаю, Оскар, эта глава самый необычный отрывок в Новом Завете о благодати. Как сказал Witness Lee, здесь говорится о благодати с четырех сторон. И сейчас мы рассмотрим, что это за стороны, но сначала я хотел бы подчеркнуть еще раз, что сам тот факт, что Павел рассматривает этот вопрос с точки зрения действия благодати верующих, показывает, насколько его подход отличается от обычного сбора средств, будь то в мире или в христианстве. Павел концентрируется не на нуждах получающей стороны, а на переживаниях дающей стороны. Его желание не просто удовлетворить чью-то нужду, он стремится привести верующих в более глубокие переживания Божьей благодати. Итак, в общении о служении святым апостол показал благодать от четырех сторон. В первом и втором стихах это благодать Бога, которая была дана македонским верующим и которая двигала ими и позволяла им давать щедро. В 4 стихе это благодать апостолов, которая позволяла верующим участвовать в служении нуждающимся святым. А в 6 и 7 стихах это благодать верующих, заключавшаяся в преподнесении ими материальных благ нуждающимся. И, наконец, в 9 стихе это благодать Христа, заключавшаяся в том, что Он стал нищим, чтобы мы стали богатыми. Какой вывод должны сделать мы, читая о такой разносторонней благодати? Вывод такой. Принесение верующими материального имущества Господу для какой-либо цели должно целиком и полностью основываться на благодати, а не на человеческих уловках, приемах или методах.
Да, это означает, что когда мы жертвуем деньги, это должно исходить из благодати, как вы сказали, а не из каких-то человеческих методов.
Совершенно верно. И, знаете, я много раз встречал людей, занятых сбором средств для разных христианских организаций. Методы их работы могут отличаться, но в основном у них одни и те же приемы. Либо разжалобить человека, либо вызвать в нем чувство вины, желание успокоить свою совесть с помощью пожертвований, либо затронуть в нем чувство долга, справедливости. И некоторым людям, надо признать, удается с помощью таких методов и приемов собирать большие деньги. Но скажите, где здесь Божья благодать? Я имею в виду не поверхностное, мирское понимание благодати, как некоего умиротворенного легкого чувства, который возникает у человека, который дал какие-то свои деньги. Где благодать в ее библейском смысле? То есть наслаждение Богом для нашего роста в жизни и для выражения Бога. Такая благодать нужна и дающим, и получающим. Они вместе наслаждаются ею, даже когда речь идет о таком вопросе, как материальная поддержка нуждающихся.
Хорошо, Дмитрий, здесь я хотел бы прочитать несколько стихов из первого послания к Коринфянам. Мы говорили в первом послании к Коринфянам, что последние стихи, последняя глава первого послания к Коринфянам также посвящена сбору материальных пожертвований. И в 16 главе, в первом стихе Павел говорит: «А относительно сбора для святых, так же, как я предписал церквям Галатии, так и вы сделайте. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает, накапливая у себя, что удастся, чтобы не было сборов, когда я приду». Я бы сказал, что это в корне отличается от сегодняшней ситуации. Павел говорит верующим, как им следует поступать. И в это время уже не было той совместной жизни, которая была описана в Деяниях. Если бы эта жизнь все еще существовала, тогда все бы у них по-прежнему было общим, и не было бы необходимости ничего откладывать в первый день недели. Таким образом, состояние верующих в тот момент уже отличалось от того, что описано в первых главах Деяний. Но важно увидеть, что Павел говорит о пожертвованиях в самом начале 16 главы, которая идет за 15 главой, главой, в которой Павел рассуждает о воскресении. И в 15 главе, в стихе 10, Павел говорит, что он потрудился более других, но это был не он, а благодать Божья, которая трудилась в нем. Есть благодать, которая трудится, и благодать, которая исходит из жизни воскресения Господа. И эта благодать, именно эта благодать, делает нас способными не держаться за материальное богатство и жертвовать его Господу.
Это замечательная картина. И верующие могут наслаждаться жизнью воскресения. Благодать действует в них, и они способны давать другим, наслаждаясь вместе с ними благодатью воскресения. Такое даяние производит не огорчение, а радость, как Павел говорит о македонцах во 2 стихе 8 главы. «Великой проверки скорбью обилие их радости и глубина их нищеты изобиловали к богатству их щедрости».
Я бы сказал, это очень хорошее вступление для нашего последнего отрывка из сообщения Witness Lee. И Witness Lee будет говорить о практическом примере того, как мы можем участвовать в этой благодати. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Paul says, brethren, we make known to you the grace of God, which has been given in the churches of Macedonia.
Павел говорит: «Извещаем вас, братья, о благодати Божьей, данной в церквях Македонии». Что это за благодать? Следующий стих, второй, начинается со слова «что». Благодать Божья заключается в том, что в великой проверке скорбью и так далее. Павел имел в виду следующее. Македонцы были в скорби, и это страдание было проверкой для них, благодаря которой должно было стать ясно, насколько они могут быть одобрены Богом. Это одобренность. Таким образом, македонцы находились в скорби, но у них была радость. И не просто радость, а обилие радости и глубина нищеты. Это странное сочетание. Когда вы находитесь в глубине нищеты, можете ли вы иметь обилие радости? И эти обилие радости и глубина нищеты изобиловали к богатству их щедрости. Македонцы были в глубокой нищете, однако они были щедры. Греческий язык – очень хороший язык. Греческое слово, переведенное как «щедрость», также означает «простота». Это имеет большое значение. Если вы хотите быть щедрым человеком, вы должны быть очень простым. Если вы очень сложный человек, то вы скажете: «Вот, святые в Иудее нуждаются в помощи. Хорошо, я дам $100». И сразу же у вас появляется несколько сложная мысль. Может быть, они не настолько нуждаются, поэтому мне не нужно давать им $100. Лучше дам им 80. Затем, за обеденным столом, вы общаетесь со своей женой, и после некоторого общения вы думаете, что, может быть, и $80 много, лучше 60. В конце концов, вы даете только 40. Да, вы дали что-то, но не с щедростью. Вы даете со скупостью. Македонцы были бедными, и они были в скорби. Тем не менее, они давали щедро. Что это было? Это была благодать. Что такое благодать? Это сам воскресший Христос, как животворящий Дух, который обитает внутри верующих. Такой Христос является благодатью. Это благодать Божья, которая побуждает их. Даже в их глубокой нищете такая благодать двигалась внутри них, так что они преодолели зависимость от материального имущества и использовали его для осуществления Божьего замысла.
Дмитрий, мне очень нравится, что Уитнес Ли сказал, что благодать двигалась внутри них, и в результате они смогли преодолеть зависимость от материального имущества. Кажется, это та же мысль, о которой мы говорили, ссылаясь на 15 и 16 главы первого послания Коринфянам. Жертвование денег – это нечто очень практическое. Я могу давать щедро, только когда я переживаю благодать как движущую силу внутри себя. Можете ли вы сказать, что вы переживаете то же самое?
Оскар, я надеюсь в Господе, что я тоже переживаю то же самое. Мы жертвуем деньги не из жалости и не из чувства долга, не по закону, а переживая обильную благодать Господа. Эта благодать побуждает нас давать деньги для Господней цели, и она делает нас щедрыми, то есть, как мы только что услышали, простыми в своем даянии. Я думаю, все верующие переживали то, что Уитнес Ли описал в своем примере. Сначала мы решаем дать какую-то сумму, но затем мы начинаем обдумывать это, мы уходим от благодати и становимся очень сложными и расчетливыми. Мы вспоминаем множество причин, по которым дать нужно меньше, чем мы первоначально решили. Простой же человек щедр, и нам нужно стать простыми и щедрыми в том, что касается служения нуждающимся святым. Но сделать нас такими может только благодать Божья, то есть сам Бог, которым мы наслаждаемся и который примиряет нас с собой до конца. В этом случае мы сами, может быть, богаты, а может быть, подобным македонцам, живем не в щите, но наше даяние в любом случае будет обильным и щедрым. Оно будет не только покрывать материальные нужды других людей, но и передавать им ту благодать, которая сделала нас простыми и щедрыми в Христе. Другими словами, если мы жертвуем с такой благодатью, то наш дар станет благодатью для других. Мы даем материальные вещи, чтобы помочь людям, но эти материальные вещи сопровождаются духовной благодатью. Если мы материально поддерживаем нуждающихся святых надлежащим образом, то есть в духе и с жизнью, то жизнь и дух сопутствуют этой поддержке, этому снабжению. В результате нуждающиеся получают не только что-то материальное, они получают богатство Божьей жизни. Это прекрасная картина, Оскар. Мы видим ее среди святых в древности, в Новом Завете, и нам всем нужно молиться о том, чтобы Господь восстановил это среди своих детей сегодня.
Дмитрий, это было замечательное общение. Надеюсь, оно затронуло не только меня, но и всех наших слушателей. Большое спасибо вам.
Большое спасибо вам, Оскар, что вы пригласили меня. Я могу сказать, я тоже очень наслаждался нашим сегодняшним общением.
В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.